— А к памятнику Петра пройти как? — спросил он, вставая. — Тут недалеко. Я проведу вас, если позволите. Пошли вместе. По дороге Пестель опять вычитывал ему из утех меланхолии. — Среди октябрьских непогод, в дико густейшей мгле, при порывистых вихрях, приветствуемой мерцанием дружественной цинфии. Что такое цинфия? Из мифологии, что ли? А дальше не помню. — Как вы и это-то запомнили? — рассмеялся Голицын. — С матушкой читал, давно еще мальчиком, а потом с сестрой. Бывало, в осенние сумерки все ходим по березовой аллее над озером. У нас большое озеро в парке. Оттуда вид прекрасный, желтые листья под ногами шуршат. И читаем Ламартина, Шатобриана или вот эту самую меланхолию. Вы стихи любите? Нет, стихов не люблю. Впрочем, не знаю, мало читал, только вот с сестрою. Одному некогда и скучно, а Пушкина? И Пушкина мало знаю. Вы, кажется, встречались? Да, в Кишиневе раз, давно. Всю ночь проговорили о политике и о бессмертии души. Ну и что же? Ничего. Как всегда, каждый при своем остался. Он доказывал, что Бога и бессмертия нет, а я ему, что этого доказать нельзя. Тут все надвое. По сердцу Бога нет, а по разуму есть. Я материалист по убеждениям, но разум мой этому противится. Наоборот, казалось бы, — удивился Голицын. — Нет, у меня так. Немного нахмурился Пестель, и в глазах его появилось выражение, которое и раньше заметил Голицын, как будто перед носом любопытного гостя захлопнулась дверь во внутренние комнаты хозяина. И тотчас заговорил о другом, рассказал, как Пушкин хотел к ним в общество. Да его нельзя, ненадежен. По новому Адмиралтейскому бульвару вышли на Сенатскую площадь к памятнику Петра. Пестель обошел его, разглядывая с простодушным любопытством, потом остановился, приложил лицо к решетке и, глядя в лицо изваяния, как в лицо живого человека, долго молчал, словно забыл о собеседнике. Наконец сказал по-французски шепотом: «А ведь тут пропасть». Если конь опустит копыта, всадник полетит к черту. Да, костей не соберет. И мы с ним. А разве мы с ним? А где же? Вот змея под копытами лошади, крамола, революция. Вы думаете? А Пушкин говорит, что с него-то, — кивнул Пестель на памятник, — с него... И началась революция в России. И самодержавие с него же, — заметил Голицын. Да, крайности сходятся. Ну так как же? Мы-то с ним или против него? Опять помолчав, спросил Пестель. Не знаю, — усмехнулся Голицын, — не знаю, как мы, Павел Иванович. А вы, наверное, с ним. Почему я? — проговорил Пестель. Но уже опять рассеянно, как будто о другом думая. Дверь во внутренние комнаты захлопнулась. И, не дожидаясь ответа, внезапно простился, крикнул извозчика и уехал. Голицын, оставшись один, долго еще вглядывался с тем же вопросом в лицо медного всадника, против него или с ним. Ответа не было. И, наконец, решил, а все-таки надо начать. С ним или против? Часть третья. Глава первая. Фотий в гробу полеживал с приятностью. В доме графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской на Дворцовой набережной, где гостил по целым месяцам, он устроил себе подземную келью. В темный подвал, освещаемый только огнями неугасимых лампад, вела узкая лестница, пол мраморный, черными и белыми шашками, иконостас, блистающий золотом и драгоценными каменьями. Он любил их. В детской простоте, не зная цены деньгам, принимал в подарок от Анны блюда рубинов или яхонтов, как блюдо земляники. Посредине кельи гроб. Фотий спал в нем ночью, а иногда и днем отдыхал. Анна сперва ужасалась, а потом привыкла. И гроб стал ей казаться диваном, тем более что надоевшую черную обивку заменил он светлую, серебряным глазетом снаружи и белым атласом внутри, дабы гроб светел был и приятен. Когда в одеянии, подобно схимническом, нарочно сшитом по его заказу, как святые на иконах пишутся, лежал он в этом веселом гробу, Анна любовалась на него с умилением. Ах, отец, отец, как он мил! Весь день провел Фотий в хлопотах и разъездах по делу Голицына. Устал, измучился. Вернувшись домой, завалился в гроб отдыхать. Выпить бы горячего укропника. Укропник пил вместо чая, зелье бесовского. Но никто, кроме Анны, не умел варить, а ее дома не было, уехала с визитами. Фотий сердился, ругался, держал ее в строгости, помыкал как последнюю дворовую девкою, а все-таки с приятностью полеживал в гробу своем, благодушествовал, вспоминая последнее свидание митрополита с Аракчеевым. Аракчеев исполнил обещание, данное государю. Поехал к митрополиту и сделал попытку помирить его с князем Голицыным, но ничего не вышло. Сняв с головы белый клобук, митрополит бросил его на стол. — Граф, донеси царю, что видишь и слышишь. Вот ему клобук мой. Я более митрополитом быть не хочу. С князем Голицыным не могу служить, как явным врагом церкви, престола и отечества. Аракчеев смотрел на сие, как на вещь редкую, — вспоминал впоследствии Фотий. — Воистину редкая вещь в России после Петра I — белый клобук, венец православия, спорящий с венцом самодержавия. Митрополита Серафима Фотий называл «мокрую курицею». Однажды, готовясь произнести проповедь в присутствии императора Павла, Преосвященный так оробел, что не мог произнести ни слова и должен был удалиться в алтарь. А Намедни, собираясь в Зимний дворец по делу Голицына, трижды входил и трижды выходил из кареты. Наконец Фотий захлопнул дверцы и крикнул кучеру «Ступай!». А Магницкий поехал сзади на дрожках, и когда замечал, что кучер по приказанию владыки заворачивает в сторону, приказывал от себя ехать прямо во дворец. Вернулся владыка домой, весь мокрый от пота, как бы из водопада был облит, по слову Фотия, такой у него был пот от страха царева. Мокрой курице не бывать орлом, митрополиту Серафиму Никоном. От Фотия потрясется весь град святого Петра, было пророчество. Не оно ли исполняется? Не потрясется ли Россия, вселенная от патриарха Фотия?